Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. С нами на связи политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
У нас несколько тем для обсуждения. Начнем с одной из последних новостей. Украинские войска обстреляли из артиллерии территорию ДНР, пострадали Донецк, еще 6 крупных населенных пунктов. На территорию России попали почти 40 крупнокалиберных снарядов, 1,5 десятка мин, 10 танковых выстрелов. Скажите, пожалуйста, Павел Владимирович, ну, понятно, статистика постоянно меняется и обновляется. У меня лишь один вопрос. Получается, все-таки обозы натовские доходят вовремя, да, до украинцев?
Ну, определенная часть поставляемого вооружения и боеприпасов, конечно, до передовой доходит. Все их уничтожить на территории Украины по железным дорогам не представляется возможным.
Хорошо, что же тогда делать, что предпринимать? Мы ежедневно слышим, что маленькие государства, разные, чуть побольше европейские государства стремятся поставить побыстрее оружие в зону вооруженных действий. Что же тогда делать-то?
Ну, поведение данных государств вполне понятно. Они пытаются избавиться от старого советского вооружения и получить от Германии, США и других производителей новое оружие. А в данном случае, конечно, вы понимаете, что уничтожить составы с поставками вооружения невозможно по той причине, что мы заденем гражданское население. Поэтому в данном случае приходится уничтожать его непосредственно на линии фронта и в прифронтовой зоне. Да, Кирилл.
Да, совершенно логично. Но вот смотрите, публикации ряда СМИ. Вооруженные силы Украины разочарованы в оружии, которое поставлено Италии. Речь о минометах, извините, 66-го года производства. Вы совершенно справедливо чуть ранее отметили, что все стремятся старое и ржавое поставить. А еще я читал, что даже если старое и ржавое, то оно не всегда компонуется воедино, комплексно, да, с другими системами вооружения. Это как вот такой, извините, пазлик, который, в принципе, невозможно собрать по определению.
Но вы правы, потому что военная логистика предполагает единство калибров, единство топлива, единство вооружения для того, чтобы использовать его на разных уровнях. Но проблема еще и в том, что персонал украинских вооруженных формирований, он недостаточно обучен. И он не способен применять грамотно то вооружение, даже устаревшее, которое ему поставляется. Плюс накладывается, конечно, это разномастность боеприпасов. Там 122 калибра, 120, 152, 155 и так далее. Все это приводит к тому, что в нужное время в вооруженных силах Украины не оказывается тех боеприпасов, которые нужны для решения боевых задач. Это комплекс мер, который не решаем в рамках украинской армии, и это один из факторов того, что она будет разбита.
Абсолютно. Другое дело, что, смотрите, если, опять же, углубляться в истории поставок той же самой Италии, этих самых минометов, более чем полувековой давности. Так оптику для этих устройств готовили сразу после окончания Второй мировой войны. Я так понимаю, что, в принципе, это направление ОПК, да, мирового ОПК, скажем так, существенно скакнуло вперед за прошедшие десятилетия. И если, так скажем, Украина принимает вот этот вот неликвид откровенный, да, то, мягко говоря, оно очень серьезно подставляет своих бойцов, даже уже, в общем-то, не впервые, по большому счету.
Ну, давайте мы две вещи примем. Да, первое. Украина — это некий инструмент для Запада, который не жалко. Поэтому все барахло, все старье, которое было в арсеналах, идет именно туда. И второе, это украинскому руководству совершенно не жаль своих солдат, особенно из восточных областей и южных Украины. Абсолютно. Вы видите, если наши солдаты готовят там 3-4 месяца, а потом происходит боевое слаживание подразделений частей соединений, то здесь просто буквально через неделю, да, люди в возрасте там 58, 59, 60 лет попадают на передовую. О каком уровне подготовки украинских солдат можно говорить? Командованию, да, и политическому руководству Украины просто наплевать на своих солдат. Вы знаете, вот приходит на память случай, когда в апреле 1945 года немцы, фашисты, затопили берлинское метро. Погибли там тысячи гражданских, тысячи раненых, которые находились. Все ради того, чтобы отсрочить крах рейха там на 2-3 дня. Вот то же самое мне видится и на Украине в настоящее время. Жертвы солдат заваливают трупами позиции для того, чтобы продержаться еще неделю, месяц, два.
Понятно. Еще одна новость, которая требует обсуждения. Речь о национализации одного из крупнейших банков, работающих на Украине. Альфа-банк. Я так понимаю, что это украинская дочка банка, работающего в России. Киев уже приступил к национализации этого финансового института, сообщил представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. Он добавил, что этот процесс пройдет проще, чем в свое время национализация Приватбанка, объяснив это численностью физлиц с вкладами в Альфа-банке. Ну, в общем, Украина-то и не скрывает, что готова сейчас вот забрать все, что, до чего дотянутся руки. Скажите, а как вообще этому противостоять юридически?
Ну, во-первых, не Украина там дотянется до этих активов, а определенные лица в окружении президента Украины. Надо понимать, что все эти финансовые потоки, да, начинают присваивать определенные лица. И в данном случае именно вот эта вот военная ситуация – прекрасный повод для того, чтобы поделить финансовые потоки, произвести перераспределение национального богатства, там, активов. Этим активно занимаются. Противостоять этому мы сейчас никак не можем, да. Просто потому, что ну, у нас нет рычагов здесь, а на эту экономическую ситуацию.
Значит, никакой будет суд, реприватизация позже.
Видимо, да. Но для этого нам необходимо добиться победы. Добиться победы, и только потом, когда уже будет установлен новый режим на Украине, демократический, добрососедский с Россией, режим демилитаризованный, вот только тогда можно говорить о том, чтобы начинать этап, ну, как сказать, сфере приватизации. То есть, опять же, передача производства тем собственникам, которые смогут его наладить и поддерживать.
Слушайте, а вот аналогии с приватизацией Приватбанка, это 16-й год, если я ничего не путаю, Игорь Коломойский, тогда пострадал, собственно, человек, которого называли в свое время, ну, чуть ли не продюсером, да, так скажем, господина Зеленского, когда Зеленский шел во власть. Нет ли здесь каких-то аналогий? Я к тому, что ну, тогда Приватбанк, насколько я помню, был в топ-3 банков Украины. То есть схема отработана, да? Я в любом случае могу, наверное, так сформулировать.
Ну, здесь схема того, что чудище Франкенштейна пожирает своего создателя.
О.
Почему-то Коломойский уверовал в то, что фигура Зеленского, которую он выписывал, да, выдвинул на пост президента и добился его избрания, будет ему подчиняться. Вовсе нет. Став главой государства, приобретя властные полномочия, Зеленский через своих лиц, да, в окружении, там, через свой аппарат, просто-напросто своего благодетеля полностью уничтожил и как политика, и как финансиста. Ему президент, понимать, это высшее должностное лицо, он не может подчиняться каким-то отдельным политическим или экономическим силам. И в данном случае, ну, Коломойский просто наивно рассчитывал, да, что его марионетка так и останется в статусе марионетки. Ничего подобного. Его империю раздербанили, растащили по разным своим карманам. То же самое будет и со всеми остальными людьми, которые будут думать, что вот, ну, ихние марионетки на высшем посту будут выполнять их пожелания или распоряжения. Ничего подобного.
Угу. Ну а вот чуть ранее это Зеленский сформулировал призыв, клич брать шефство, так сказать, над теми регионами, территориями, отраслями и промышленными активами. Мол, приходите, подбирайте себе актив по душе и, собственно, удовольствуйтесь, да, тем, что вот сейчас, условно говоря, сейл, распродажа, да. А на что рассчитывает Зеленский вот в прямом смысле, да? Кому-то что-то впарить по дешевке и, соответственно, отогреться на этом? Или же он правда ищет тех, кто придет и будет, вот, ну, я не знаю, там, вкладывать деньги в страну, которая, собственно, уже практически не осталась, в которой идет война до последнего украинца? Есть ли вообще, в принципе, подобные бизнесмены наивные?
Ну, я не думаю, что, понимаете, кто-то серьезный бизнесмен или инвестор придет сейчас на Украину, будущее которой совершенно непонятно. Просто особенность этой украинского политикума, как они его называют, в том, что люди не думают там на годы вперед. Горизонт планирования ограничен там неделя, месяц, но в лучшем случае несколько месяцев. Вот что будет потом, совершенно не интересует. Главное вот сейчас схватить перепродать или там вывести за рубеж активы, и все на этом закончится. С другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что все активы этих лиц из окружения Зеленского и самого Зеленского, они контролируются международными финансовыми структурами. И в любой момент просто-напросто эти могут быть заблокированы счета, эти карточки, люди останутся ни с чем. Поэтому они вынуждены вот отрабатывать не только свой интерес, но и в основном интересы тех транснациональных корпораций, тех государств, которые являются внешними управляющими Украины.
Согласен абсолютно. Я лишь добавлю, когда в свое время в 2014 году крупнейший российский независимый производитель «Лукойл» ушел из Украины, его оттуда вынудили уйти. У «Лукойла» же там была достаточно серьезная сеть АЗС и несколько нефтебаз. Тогда это уже эксперты трактовали как окончательный сигнал к тому, что с Украиной в нынешнем текущем состоянии никаких бизнес-дел вести невозможно. И вот еще одно лишнее свидетельство тому, что вот есть работающий банк корнями из России. Ну вот, пожалуйста, мы хотим его, и все.
Ну, вы совершенно правы, но в данном случае опять надо понимать, что экономика Украины оторвана от экономики России, Казахстана, Беларуси, это ничто. Ее продукция просто-напросто, ну, за исключением, может быть, там, рапса, пшеница низкого качества, там, ну, и других отдельных групп товаров, может быть, востребована на Западе. Поэтому только вот единый народно-хозяйственный комплекс, который формировался вот столетиями и мог поддержать экономику Украины. И в данном случае никакие вот заходящие там с Запада и там с юга инвесторы, они не заменят именно вот тех лиц, которые из России, там, Белоруссии, Казахстана инвестировали в экономику Украины, которые понимали, как ее экономика действует, да, как она связана с политикой. Сейчас приходят спекулянты, но которые действительно вот просто вырывают вкусные куски пирога, там быстренько их прожевывают, проглатывают, и потом уходят с Украины, бросая ее население и экономику, ну, в пучину совершеннейшей катастрофы.
Тем временем НАТО собирается задействовать в конфликте на Украине хакеров и новые технологии, пишет издание «Политико». И все это проходит вот через, собственно, альянс. Утверждается, что киберсилы этой организации внимательно следят за конфликтом на Украине. Странно, что они еще не вмешались, если они такие сильные и влиятельные. Как вы считаете?
Ну, киберпространство тоже является сферой противостояния государству в вооруженной борьбе. Но большей части, конечно, это касается подавления там систем управления, подавления там каких-то объектов, да, их функционирования. Это борьба за настроение, за взгляды людей. Но вот в данном случае, конечно, пока эффективности особой мы не видим. Просто потому, что все реально будет решаться на поле боя. И решать будут наши солдаты, наши офицеры, которые будут, ну, добиваться победы.
То есть никаких технологий искусственного интеллекта здесь, в принципе, ждать как ключевого фактора не стоит?
Нет, на поле боя, когда уже солдат реально действует в строю там, или офицер, то, понимаете, ну, вся эта киберборьба, она обречена. Она
ну как же, можно вывести из строя центр управления, там, вскрыть его, нет. Хакнуть?
У нас, вы знаете, у нас система управления достаточно надежная, да, и попасть в них там и как-то вскрыть это практически невозможно. Скорее, это у американцев пропадают ноутбуки, да, вскрываются эти вот сервера, да, и оттуда сливается информация. Мы, по крайней мере, мы не видим, чтобы какая-то информация с российского государственного сервиса была слита, да, и где-то опубликована. У нас очень надежная кибербезопасность, да, и очень грамотно отрабатываются эти направления. Но такого там первое дело мы знаем, да, контрразведка, она не допускает таких случаев или пресекает их до совершения преступления или нападения на нее.
Ну вот мы с вами уже говорили об экономике применительно к Украине. Теперь вот применительно к российской экономике новый пакет санкций, 9-й пакет ограничений обсуждался на выходных представителями Еврокомиссии стран Евросоюза. И, значит, газета «Политика» пишет со ссылкой на дипломатов. Речь идет о мерах в отношении сферы технологий, финансов и медиа. Всегда почему-то хочется спросить, а неужели вот то количество, те тысячи санкций и ограничений секторальных и персональных, разве они все еще не дали эффект никакой? Или это вот сейчас вот те самые настоящие, которые вот разорвут экономику России в клочья?
Ну, давайте немножко назад отведем, когда 24 февраля началась спецоперация, все там на Западе потирали руки. Введем адовые санкции, там экономика России рухнет, да, там доллар будет по 200 рублей, да, ничего не будет, и толпы, как сказать, возмущенных россиян выйдут на площади. Ничего не получилось. Вот не буквально два дня назад Болтон, бывший госсекретарь США, выступал, он говорит, вы знаете, проблема-то не в том, что санкции мало, да, надо жестче вводить новые санкции. Ведь опять, вот вчера была конференция, да, вот, точнее, позавчера была политологическая конференция в ММО, и то же самое там выступавшие обратили внимание, да, что почему-то неправильно воспринимают вот состояние нашей экономики, возможности российской экономики. Почему-то думают, что да, вот надо еще больше напереть, надо еще больше вот сделать нам плохого, еще больше ограничить российский рынок. А когда результат оказывается совершенно иным, то деятели говорят, вы знаете, нет, надо было еще жестче. Вот в свое время Черчилль сказал фразу, американцы всегда примут правильное решение, предварительно испытав все неверные. Вот то же самое и для Запада. Ему надо приобрести полностью тот негативный, отрицательный опыт для того, чтобы наконец-то понять, что Россию из мировой экономики не выключить. Вот тогда они это поймут, тогда будет возможно, будут созданы условия для восстановления взаимовыгодного сотрудничества. Но, естественно, не на основе as usual, того, как было раньше, когда мы кормили Запад дешевыми энергоресурсами, этого времени уже не произойдет.
Ну и вот возвращаясь, да, к оценкам состояния российской экономики, 2,9% спад ВВП России в уходящем году составит, заявил в НИПИДа в Мьянме глава Минэкономики России Максим Решетников. Он заметил, что российская экономика справилась с несколькими волнами односторонних ограничений. В общем, вот такая вот оценка. Ну, конечно, я думаю, что это, так скажем, не самое худшее, что могло быть, не так ли?
Ну, вы знаете, давайте скажем прямо, что радужными такими настроениями нам питаться нельзя.
Абсолютно.
Ситуация очень серьезная, и санкции, естественно, наносят очень сильный урон экономике нашей страны. Нам мешают развиваться, нас ограничивают. И действительно, вот надо отдать должное экономическому блоку правительства, вот администрации президента, ну, нашему президенту в том, что, несмотря вот эти тяжелейшие условия, да, по крайней мере, экономика не упала до тех значений, которые предполагались, там 14-18%, что у нас инфляция стала меньше. Действительно, вот все экономические обозреватели, эксперты на Западе, они поражены тем, что да, вот России удалось справиться с последствиями этого кризиса, который на нее обрушился. Но говорить о том, что мы преодолеем его также безмятежно, нельзя. Предстоит долгая, трудная и очень тяжелая работа по тому, чтобы действительно занять те экономические ниши в мировом разделении труда, которые Россия, ну, по праву должна иметь и там производить те или иные товары и конкурировать с западными странами.
Но конкурировать придется в условиях продолжающихся санкций, потому что, вот, например, в Берлине говорят, что эффективность санкций против России все возрастает, их придется сохранять долго, а вот ЕС и НАТО сильны как никогда. Олаф Шольц черным по белому в своей статье для издания Foreign Affairs. Как вам такое?
Ну, вы знаете, вот недавно, буквально там два дня назад прошло сообщение, информация, что Шольц читает, да, там, книги о том, как думает Путин, да, для того, чтобы понять российское руководство. Вы знаете, мы тоже читаем эти вот размышления, там, аналитику западную. Вот, казалось бы, такой деятель, который изучает Россию, вроде Макфола, который был у нас вот здесь, послом работал и работал, там изучал Россию лет 30, он советолог, потом русолог был. Но вот вы знаете, действительно, эти люди не понимают, что творится в российской экономике, что творится в России. Они почему-то слушают не наши каналы, не нашу информацию, а тех лиц либерального направления, которые уехали из России и очерняют нашу страну. То есть они изначально получают, так бы сказать, большую часть информации в неверном ключе. Они не тех слушают, они не на те источники информации ориентируются. Они хотят видеть то, что они, им более выгодно, то, что им более нравится. Но, естественно, Шольц же не скажет, что, ребята, вы извините, но все наши меры, которые мы принимали, были провалом. Это он подпишет себе приговор, его можно будет выносить из канцелярии
Бундестага. Слушайте, а тут же, а каков у него рейтинг электоральный? Он вообще как там держится? Как этот парень-то вообще?
Ну, вы знаете...
30 или 25 у него рейтинг?
Ну, вы знаете, для политика главное, чтобы его рейтинг был достаточным во время переизбрания. То есть в данном случае надо контролировать именно вот эти вот реперные точки своего влияния, своей популярности, чтобы выигрывать выборы. Ну, простой пример. Ельцин в 96-м году имел, по-моему, 2%, да, там, доверие россиян. Но он сумел выиграть выборы. Поэтому в данном случае надо смотреть на то, что у Шольца сейчас связаны руки. И в той правительственной коалиции Цветофона, да, которая управляет Германией, и со стороны Вашингтона и НАТО. В данном случае мы видим, что в основном разговоры, там дискуссии, какая-то болтовня пустая, да, но реальных-то мер со стороны Германии по трезвому анализу ситуации не наблюдается. То есть люди живут вот в рамках шаблонов, стереотипов о том, что да, вот мы имеем дело с бензоколонкой, колосс на глиняных ногах, еще один сильный удар, и это ее экономика рассыпется. Но это нереальность.
Мягко говоря, непрофессиональные оценки, скажем так. Еще одна большая, так скажем, новость. Оксфордский университет выпустил новость. Словом года стало выражение «режим гоблина», «гоблин моуд». Впервые это слово было выбрано путем общественного голосования. Дефиниция – это поведение, основанное на бесцеремонном потворстве несобственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, обычно сопутствующее отказу соответствовать общественным нормам и ожиданиям, говорится в пресс-релизе Оксфордского словаря. Ну достаточно исчерпывающе. А кому это вот больше подходит из политиков, стран, может быть, всему коллективному Западу? Как вы думаете?
Но вы знаете, девиантные нормы поведения все-таки на Западе не особо приветствуются. Поэтому, ну да,
слушайте, есть... но мы же понимаем, и они понимают, что санкции не принесли успеха, но они продолжают лупить себя по причиндалам. Ну, мы вот так вот решили, значит, что будет Россия от этого больно. Ну, значит, будем лупить. Так ведь?
Понимаете, вот одну вещь, то принимаемые решения структурные, системные на Западе, они имеют очень большую силу инерции, да? И вот когда их приняли, да, остановить потом крайне сложно. Просто потому, что вовлечены очень большие интересы, многомиллиардные, на сотни миллиардов, да, очень большие силы, игроки подключились. Сформирован определенный норматив информационный для своего населения. И поэтому сейчас все это развернуть, это значит обрушить всю конструкцию стабилизации правящих режимов. Никто на это не пойдет. Вы понимаете, если будут реально скроют реальную картину западным товарищам, ну, западному обществу, да, и скажут, что мы вот наворотили столько-то дел, но вы знаете, легче свалить все на Россию. Как вот недавно министр здравоохранения говорит, типа, ребята, британские медики, не бастуйте, этим вы порадуете Путина. Но это действительно тоже из ряда вон.
Ну, а вообще, в принципе, вот подобная стилистика поведения, гоблин моуд, вообще, насколько характерна, если говорить о нынешней цивилизации вообще, в принципе?
Какие страны? Знаете, вот это я пока не могу сказать, у меня нет данных обобщающих по этим...
по ощущениям.
Ну, по ощущениям нет, все-таки Запад стремится действовать более-менее такой манере, как сказать, мягко стелет, но жестко спать, бархатной перчаткой, но приводить всех под свою длань. Поэтому, ну, мы не видим, чтобы действительно кто-то так вот девиантно вел себя на мировой арене. Но в отношении к России, конечно, вот эти вот выражения Байдена, типа о нашем президенте, очень непристойно и недостойно его, да, то поведение, которое проявляют, допустим, на высших встречах, когда делегации уходят, когда наши руководители выступают, ну, это вот...
Это очень-очень похоже, соглашусь с вами.
Это
спасибо. Павел Владимирович, Павел Тарусин, политолог, преподаватель факультета государственного управления Московского государственного университета.